Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вот и подошло наше время к завершению, к последней, может быть, программе в этом году. Надеюсь, что мы с вами встретимся и в другом. Поздравляю всех вас с наступившим Рождеством, для кого-то уже наступившим, для кого-то наступающим. Мы вообще празднуем целый период ожидания Рождества и рады будем, если со всеми этот праздник отпразднуем. И, безусловно, конечно же, через буквально пару дней, как мы говорим, это наступление Нового года. Новый год всегда ожидается новым. В этом, наверное, суть этого ожидания. И всем вам от всего сердца желаю самое главное – это Божьих благословений во спасение вашей души бессмертной. У кого уже есть Господь Иисус Христос, который является гарантом нашего спасения, радости в Нем, мира, Божьего мира, который бы источали вы и распространяли в окружающем мире, потому что в нем мало мира. Вот видите, сколько о слове «мир» можно говорить с разным пониманием этого слова. Одним словом, я хотел бы вам всем пожелать Божьей благодати, Божьего благословения. Его не может быть мало, точнее много, и его всегда мало, потому что всегда хочется еще больше. Поэтому, конечно же, большой перечень у нас бывает планов на предстоящий год, и что-то мы хотели бы сделать, получить, кого-то посетить, куда-то съездить, может быть, отдохнуть. Знаете, все это я вам желаю, но очень важно, там, где это будет совпадать с волей Божией в целом для вашей жизни, пусть Господь вас всех благословит. Итак, передача «Золотая середина», с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рад буду получить от вас вопросы в уходящем уже 2023 году. И так как мы пропустили предыдущий эфир, там у нас были технические сложности, в общем, они всегда нас преследуют вместе с нашими электронными помощниками, у нас появляются дополнительные сложности, как, наверное, и все в этом мире. В чем-то мы выигрываем какой-то плюс, что-то обретаем, экономим вроде бы время, ну, конечно же, нет ничего идеального в этом мире, пока не наступило вновь Царство Небесное, в котором, конечно же, сам Господь будет править, и там будет то, что когда-то было создано им еще в Эдеме. Поэтому все совершенства человечество потеряло, и вот мы опять, как, по-моему, Малинин пел в своей песне, мы ищем потерянный рай. Иногда потерянный мир, потерянный рай в семье, в нашем, может быть, коллективе. Кто-то потерял работу из-за того, что оказался неуживчивым, или он, или коллектив. Кто-то, может быть, ищет этот потерянный рай во взаимоотношениях с близкими, с родственниками, иногда ближайшими друзьями. В общем, несовершенная вокруг нас жизнь, и сами-то мы несовершенные, мы сами источник иногда этих несовершенств, точнее, жизнь по плоти. Поэтому всем вам желаю также жизнь по духу, потому что водимые Духом Божиим суть Сыны Божии. И это высочайшая миссия не погрязать в земных проблемах, сложностях, грехах, а быть выше, выше и нести людям этот мир, нести эту благодать, нести спасение душ вне зависимости от какого периода жизни мы живем, каких-то политических и других экономических раскладов. Да, жизнь непроста, и есть, как я говорю, логика греха, что человек сеет, то и пожинает. И, к сожалению, в этой логике греха и наши близкие, и наши родные, и наши города, и наши страны, и вообще весь этот мир. Поэтому от всего сердца хотелось бы пожелать пробуждение всем народам, чтобы люди переосмыслили свое отношение с Богом через Иисуса Христа, приняли Христа как единственный путь, единственное средство спасения. И вот надеюсь, что в том числе и в этом мире просветится, просияет солнцем правды просвещенные сердца, просияют лица, и надеюсь, что во многих странах будут эти изменения. Хотя логика греха ужасная, с каждым годом мы видим, становится грех грешнее, есть такое выражение. Поэтому, конечно, надо бодрствовать и не попадать в согрешение или в грехи и зависимости. Пусть Господь нас благословит. Ну, в общем, как и всегда, мы ищем здесь золотую середину, поэтому, друзья, я предлагаю вам писать нам, если вы нас слушаете, и, пожалуйста, напишите ваши вопросы. Сейчас я сообщу, как вы это можете сделать. Есть мой номер телефона. Это мой мобильный номер. Если хотите, его запишите, и можно даже им воспользоваться в неэфирное время. Но если у вас есть такая возможность, есть такие программки WhatsApp и Telegram, то прямо во время эфира я открыл такую возможность. Вот передо мной мой помощник электронный, и тут вот есть у меня в том числе и компьютер, и я смогу воспринять ваш вопрос и прямо здесь в эфире его прочитать, и с Божьей помощью, и как обычно с Библией в руках и в сердце постараться на этот вопрос ответить. Кстати, всегда молитесь, потому что вот особое вдохновение всегда оно необходимо для нашего с вами такого общения. Я знаю, что эфиры переслушивают. Кстати, есть такая возможность переслушать эфир, он остается и в архивах, и в соцсетях, и в доступе в архиве есть он, правда, в аудиоформе на Theos Media. У нас остается наш главный сайт Theos Media. Пусть Бог благословит, чтобы в новом году мы еще дальше развивались и, может быть, появлялись новые возможности для нашего с вами общения. А сейчас, пожалуйста, схватите, возьмите ручки или ваших электронных помощников, как я говорю, и в них прям запишите мой номер телефона и жду ваши вопросы. Надеюсь, в Новый год идти без долгов. За этот эфир ответить на все вопросы, и в том числе поднакопившиеся еще с прошлых эфиров. Поэтому желаю всем нам плодотворно сегодня потрудиться. Итак, номер моего телефона плюс 7-926-211-5697. 4 последних цифры. 926-211-5697. Надеюсь, что вы его успели записать. Жду ваших вопросов. Мне, как обычно, помогает наш коллектив и в Питере, и в Москве, и даже не только в Питере, и в Москве, даже Оля, которая подключается из далекого города к нам. Но вот сейчас электронные средства позволяют, и они где-то нас сделали ближе, сблизили. Ну, а с другой стороны, люди остаются одинокими, как я посмотрю, и в многочисленных соцсетях, и чатах, хотя общаются. Вот в метро тут я езжу, сейчас пока транспортного средства у меня нет. Кстати, молитесь тоже за это, потому что люблю служить людям, но вот пока пересаживаюсь с одного автомобиля на другой, еще даже не знаю, как этот вопрос решится. Но, тем не менее, вот это позволило мне еще раз вспомнить, как я часто и много ездил в метро, и я смотрю, у каждого почти что телефон, ну, у каждого. И прям строчат в два пальца, знаете, вот эта молодежь пролистывает эти бегущие какие-то странички, и вот все так пестрит, мне как-то такой образ воссоздался, я в каком-то фильме видел, фильм, по-моему, американский, в Америке очень много ураганов, вы знаете, таких торнадо, и вот они иногда проходят, и не остается ничего после того, как эта мощь захватывает вот все земные постройки и все остальное, машины летят к небесам, дома в щепки разлетаются, и прям все вот так кружится. И вот один герой этого фильма, он за ними охотился и пытался изучать это явление, и снимал это явление. Ну, есть такие люди отчаянные. И вот, и его накрыл этот торнадо. А знаете, есть иногда такие, и у нас в деревнях схроны такие, вот подвалы, полуподвальные помещения, где хранятся, соответственно, ну, на лето что-то с зимы или наоборот, продукты или, ну, короче говоря, подсобные помещения для различных хранений. И вот он спрятался в этот подвал, и как раз торнадо буквально застыл над ним, в смысле крутится, вот, этот круг крутится. А он открыл вдруг этот люк, и в самом центре, в эпицентре этого торнадо абсолютная тишина. Он вышел, он даже поразился, как говорят, удивился этой тишине. Ну, может быть, где-то физически мы не знаем до конца, потому что это все-таки может быть и вымысел, но я могу предположить, что где-то там внутри меньше всего все крутится по краям, да, вот, а чем ближе ты к центру, тем ты спокойнее. И вот этот образ, он у меня запечатлился на годы, я потом много раз воспринимал его. Вот вокруг нас круговерть этой информации, я возвращаюсь к моему посещению частному сейчас метро, и люди в этой информации, а нужно вот этот центр всего, вокруг всего что, вокруг кого это все крутится, кто создатель всего. И вот в нем самый настоящий мир, самое настоящее спокойствие. А за количеством вот этой информации все равно не угонишься. И она вот пестрит, как мозаика меняется, как калейдоскоп, ну, много разных образов, как торнадо захватывает и сметает целые города и страны вот этой суетой. Об этом описано в Библии, и мир представляется бушующим океаном с этими водами, которые, как мне еще бабушка говорила, пенятся срамотами своими. Ну да, это так. Поэтому, друзья, всем еще раз желаю спокойствия, утешения, поддержки. Найти этот мир, найти этот мир. Он есть, он существует. И я это говорю основательно, говорю не как по предположению, а ощущаю этот мир, и часто он помогает не быть захваченными, проходящими, пролетающими, а уж особенно, если вокруг нас много не только несовершенств, но и греха. Лучше на этом даже не обращать на это внимание и не тормозить, не останавливать свой взгляд на чем-то греховном, не уделять этому времени. Вокруг греха будет больше, вот Писание нам говорит, но и благодать будет мощнее. Вот послание к Римлянам, 5 глава, об этом говорит. Когда умножился грех, стало преизобиловать. Частичка «пре» – это переливается, это еще больше. Преизобиловать – это ее, значит, достаточно, несмотря на врага душ человеческих, дьявола, и его попытки всем вскружить голову грехами. Ну вот, доброго дня нам желает Оля, поэтому поток писем, точнее ваших смс-ок уже пошел, будем внимательны. Ирина, Андрей Юрьевич, спасибо большое, очень интересная мысль, от чего происходит чрезмерная опека, опека благословений. А, от чего происходит чрезмерная опека благословений? Ну, Ирина, здесь, наверное, ответ на поверхности. Чрезмерная опека – это гипертрофированные, может быть, немножко искаженные представления о любви. Ведь любовь, она по мере, допустим, возрастания наших детей должна трансформироваться в хорошем смысле и изменяться. Из любви опеки, вот действительно, мама всех нас выносила под сердцем, скормила и не оставляла даже на минуту в самые первые часы нашего появления. Ну, понятно, не только медицинские учреждения присматривали, но и когда уже выписали из роддома, мама прям, вот все мамы, ну, в основном такие, я надеюсь, что и у вас такие мамы были. Но по мере роста ребенка забота материнская, она все-таки меняется. Давайте возьмем большие периоды жизни ребенка. Ну, понятно, младенчество, понятно, там уже дошкольный возраст, за ручку, и то вот я, меня мама, так сказать, передавала вот там в детский садик, когда мы ходили, даже мы ходили на 5 дней, на пятидневку в те времена. Ну, вот она работала на двух работах, и сложно ей было, бабушка не всегда могла с нами управиться, вот поэтому. А вот школьный возраст вообще уже вот так вот, ну, где-то ручкой помахали, да, в школу отвозят, из школы забирают, и целый период уже возрастания более взрослого. То есть такое можно нарисовать пропорцию, кто любит схемы, я люблю, по крайней мере. По мере роста ребенка количество внимания вот именно такого материнской опеки, которая была для младенца, конечно же, уменьшается. Но это логично. А когда сын или дочь становятся взрослыми, вообще совершеннолетними, а Писание вообще говорит, когда женится, замуж выходит, и отлепится, и прилепится. Но у матери остается вот этот вместе с этим и инстинктом, и этой годами посвящения заботой ребенку, конечно, остается привыкание. И вот беда, ну, я прям реально говорю сейчас из жизни, из десяток матерей, которых я услышал, увидел, и сыновей, и дочерей, которые говорили, что мама меня готова задушить в своих объятиях, не отпускает. Вот здесь очень важно отпустить. Очень важно не отпускать в плане молитвы, готовности помогать, но это должно перейти к ребенку. Да, ну, я, может быть, оговорился, к юноше, к ребенку, он для нее всегда будет ребенком, сыну, дочери, когда они становятся более самостоятельными. И вот чрезмерная опека из-за этого и происходит, чрезмерная. Где-то это уже созависимость, да, иногда бывает, сын или дочь попадают в зависимости, наркотические, алкогольные, другие, их много всякие, игровые, иногда даже от родства, от родителей и так далее. Инфантильность такая вот у детей бывает, когда человек не работает, а привыкает к тому, что мама его обеспечит, а мама уже старушка, а мама уже сама на пенсии. И это вот очень трагичная картина, когда ты видишь вот такого, ну, уже переростка, ему уже под 40, там, если у них в среднем 20 лет разница, да, нас мама в основном уже после 20, ну, в среднем рождают, да, вот, а ей уже 60, она уже на пенсии, а он там сидит, переключает телевизор и говорит: мам, за пивком сгоняй, и на ее пенсию живет. Вы знаете, это ужасная картина, ужасная. И вот эта чрезмерная опека вот боком вышла для этой мамы. Поэтому вовремя дружить, да, понимать, да, со стороны детей, почитать родителей, остается на все времена заповедь Богом данная, а нам, точнее, вот, ну, родителям, матерям, отцам вовремя отпускать. Да, продолжать молиться, да, быть готовым помочь семье, но уже не оказывать вот такую дотошную, я бы подчеркнул так, опеку, которая не соответствует этому возрасту. Оно уже все ушло, оно уже в прошлом. Дальше движемся. Мышрах. Сообщение, где в Новом Завете сказано, что Старый Завет отменен. Иисус сказал, ни черта не пройдет из закона. Ни одна черта, да. Ни одна буква, ни одна йота. Ну, Мышах, об этом сказано в 9 главе послания к евреям. Ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Вот там такой красивый образ есть. Как раз говорится, там речь идет про Ветхий и Новый Завет. И, конечно, есть образ Иисуса Христа, который сказал так, кстати, он сказал это фарисеям, никто не представляет новой заплаты к ветхой одежде. Вот. И то, и другое, ну, в общем, не будет соответствовать. Или наоборот, в новой мехе, там, в старой мехе не заливают нового вина. И так далее. То есть, вот здесь как раз новое и ветхое, ну, Ветхий Завет, да, чем отличается от нового? Действительно, я вам вторю, ни одна черта из Божьего закона, закона любви, благодати, силы, законы справедливости, законы, в общем-то, безгрешности, она не уйдет, это правда. Но весь вопрос в способе достижения. И вот там же послание к евреям, это как раз к вам, наверное, да, по имени я вижу вашим, написано, что Новый Завет на сердцах их напишу. Вы, как читающий Ветхий Завет и знающий это пророчество, вы помните, да, Исаия пророка, вы должны просто утверждать это. Это пророчество сбылось. Иисус Христос сполна заплатил за наши грехи, и теперь Он же Духом Святым, а это тайна, послание Колоссянам, 1 глава нам об этой тайне говорит, там в 20 стихах, там 27, по-моему, стих, что вот тайна, Христос в вас. Он, присутствуя в нас, не только утонченно дает нам закон. Ну, смотрите, вся Нагорная проповедь. Смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействует в сердце своем. А Ветхий Завет, как говорил, застали, поймали, побейте камнями. Они застали, они поймали. Вроде как и греха, что ли, не было. А вот там зуб за зуб, глаз за глаз, а я говорю вам, любите врагов ваших. Вот как высоко поднял. Смотрящий на женщину с вожделением, да, это я уже сказал. Гневающийся на брата есть уже человека-убийца. А вы благословляете гонителей, проклинающих вас. Не проклинайте, а благословляйте. То, что Христос поднял выше свой же закон, но это однозначно. А почему Он это сделал? А чтобы даже попыток не было его самими, своими силами исполнить. Вот для чего Он это сделал. Потому что у нас всегда есть такая, ну, я вроде без Бога, но Божий закон исполню, и я буду Ему угоден. Нет, Он поднимает на такую высоту недостижимую, чтобы другого пути в исполнении закона, как возродиться, пустить самого законодателя в свое сердце. На сердцах Он пишет этот закон, и Дух наш пробуждает, и сам же нам подсказывает, как действовать. Вот в таком взаимодействии, на этом взаимодействии построен Новый Завет. Я уже говорил много раз, когда я уверовал, вот и услышал вот этот постоянно действующий, с определенной периодичностью голос Божий, вот Он даже говорит мне, как сейчас говорить вам, как отвечать. Я же вот не смотрю никуда. Он напоминает мне тексты из Библии. Он даже позволяет с любовью относиться к людям, которых я никогда не видел, не знаю. Где-то появилась у меня сверх моей любви, любовь Божия. И это больше, я вам скажу, больше все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божией. Поэтому, да, это трудно понять человеку, который это не пережил. Но есть ведь такая возможность. И сегодня, ныне, можно сказать, сегодня, значит, день благодати не закрыт. И он для каждого открывается, кто открывает навстречу Богу свои сердца. Поэтому вы вполне можете испытать это и увидеть разницу между новым и ветхим. А тогда зачем ветхое? Зачем? Ну, это вот все равно, что, ну, не знаю, изобрести там, ну, космический корабль, особенно вот эти все фэнтези, там все. И потом вернуться к телеге и сказать, не, лучше я на телеге буду ездить. Ну, где-то так. Наверное, это несопоставимые вещи. И по скорости реакции и перемещения, и по радости, которая внутри тебя. Ты понимаешь, что ты теперь уже в этом Царстве Небесном. И Христос так учил. Царствие, мы еще к этому вернемся сегодня, в вас есть. Его Царство в нас становится, вот, и это доступно, и это возможно, прямое общение с Богом, без посредников, он сам есть посредник, Иисус Христос. Значит, дело хое, почему Бог не спасает ребенка от маньяка или не помогает ребенку, придавленному плитой при землетрясении? Это его план, как автора романа? Нет, дело хое, я скажу так, что план у Бога сказан кратко в Слове Божьем. Первое послание Тимофея, 2 глава. Бог не желает смерти грешникам, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. В другом месте сказано, пришли к познанию истины. Вот какой план его. Он нас сотворил, и мы ему очень дороги. Он говорит, любовью вечной возлюбил я вас. Но люди с ограниченным мышлением видят жизнь только здесь, на земле. И ценности жизни, они, конечно, увеличиваются. Потому что она тогда такая краткая. Она непонятна, почему нужно тогда альтруистом быть вместо эгоиста. Потому что, в принципе, если поддержать так хотя бы мысленно теорию эволюции, все альтруисты должны были вымереть еще там на первых тысячелетиях существования человека. Должны были оставаться самые хитрые, самые ловкие, самые приспособленные. Вообще идея альтруизма или любви к ближнему, или жертвенной любви, она совсем не вписывается вот в эту теорию. Но, конечно, люди ценят эту жизнь вдвойне и втройне, если они считают, что живут только на этой земле. А почему вы написали «Бог не спасает ребенка»? Конечно же, спасает. Конечно же, спасает. И даже если ребенок раньше уходит, и, может быть, через мучения, мучительные какие-то истории, да, их очень много вокруг нас, это не значит, что мы должны стать равнодушными. Мы должны максимально стараться помогать, особенно беззащитным детям. Но при этом Бог дает ребенку вечную жизнь. И поэтому Он спасает как раз. Он спасает от этого греховного мира. Сегодня, как вы говорите, плита или маньяк, а завтра иногда самые близкие, которые оставляют. И написано, если мать оставит дитя, я не оставлю. Поэтому горе очень много на земле, очень много на земле. Но при этом у нас есть выход, у нас есть спасение. И иногда, да, мы это узнаем только в вечности. Здесь я не Бог, и я не смогу вам за Бога ответить, за конкретные, может быть, судьбы конкретного ребенка. Поэтому, немножко ограниченная логика земной жизни, она видит в этом смысле Бога якобы несправедливым. Потому что смерть вот здесь, на этой земле, это трагедия для всех нас. Да, это трагедия, но не для верующих. Потому что верующие знают, что есть жизнь вечная. И Павел говорит в своих посланиях, мне лучше разрешиться, то есть оставить плоть мою, вот эту вот бренную, греховную даже, где-то ограниченную, и лучше быть там на небесах. Он, ну, знаете, что он был бит камнями много раз и палками, и один раз его, когда побивали, выволокли за город, говорят, что именно тогда его душа вышла из тела, и он даже побывал вот там, в Царстве Небесном, до третьего неба был вознесен, как он так очень аккуратно говорит в одном из своих посланий. Вот, да, он говорит, но лучше для вас мне еще быть с вами, я еще хочу вам послужить. Поэтому перспектива вечной жизни, она открывает нам радость приобщения к нескончаемой жизни, тем более с Богом, вот в этом абсолютном счастье. Это ничего не стоит тех страданий, которые, да, на земле вследствие грехопадения, хочу это подчеркнуть, мы с вами имеем. Бог не вмешивается во все ситуации жизни, точнее, Он вмешивается, Он опосредованно где-то вмешивается, через молитвы наши вмешивается, через добрые деяния, через то, что мы предотвратили что-то где-то. Это безусловно. Но в конечном итоге все люди смертны. Вот даже если ребенок, он обошли его стороной все эти беды, невзгоды, так или иначе, он все равно умрет. И вот Христос победил смерть. Вот это надо, Делахоя, вам вот просто молюсь, чтобы вы это поняли. Он победил смерть. Она все равно всех собирает по планете, идя. И млад, и стар, неважно какого возраста. И вот Христос победитель смерти. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Вот Господь, дающий жизнь, единственный победитель смерти. Я к нему обратился и сказал, Господи, даруй мне такую жизнь. Мне теперь не страшна смерть. И когда бы я, трудясь, вот надеюсь, сколько Бог даст жизни, и тружусь уже большую часть своей жизни для Него, Он знает, когда забрать, и знает, при каких обстоятельствах. И сверхсилы не дает, как написано, а я верю Библии. Вот. Поэтому все, в общем-то, достаточно просто, как молодежь сейчас говорит, разруливается. Вот, любой вопрос. А другой вопрос, мы иногда гипотетически позволяем себе рассуждать, не включая, каков Бог, какая вечность нас ждет. И тогда сгущаются тучи в нашем мышлении, мы рисуем себе неверную картину, и с позиции этой неверной картины оцениваем Бога. Это то, что делает дьявол. Он нам рисует такие картины для того, чтобы мы всегда претензию бросали, вот какой Бог плохой. Поэтому желаю вот такого пробуждения сознания, правильного библейского сознания для всех нас. Михаил, убежище, что чудес не бывает, убеждение, что чудес не бывает, основано на практике жизни. Сократа, Пушкина, Юлия Цезаря под сомнение не ставят. А Иисуса ставят, вот, например, сходу против Барта Эрмана, могу историков 15 назвать, которые считают Иисуса и апостолов мифом. Ну, Михаил, мало ли кто кем, как считает Иисуса. Я вам предлагаю и уже давно предлагал лично проверить это, миф он или нет. Вот, допустим, да, я слышал такие высказывания, что если бы не было Иисуса, то есть воплощенного Бога, то его нужно было бы придумать, даже вплоть до таких. Я уж не говорю про Ницше, который сказал, там, Бог умер, сначала Бог спит, и отсюда ницшанство, по сути, породило фашизм или нацизм, потому что вот есть тогда особые нации, мы здесь будем править, а всех, так сказать, отщепенцев или, как считалось, неарийцев, не такой вот особой нации, мы будем буквально в смысле уничтожать. Но на самом деле все проверяется достаточно просто, лично. Лично. Вот не надо никуда бежать, философов читать, заканчивать какие-то учебные заведения. Можно просто сказать: Иисус, если ты живой, если ты не миф, поговори со мной, я хочу тебя знать. Только это надо предельно честно сделать, предельно искренне, не лукавя, с готовностью даже поменять свою жизнь, но проверить эту истину. Он миф или он реальность? И вы посмотрите, Михаил, как он придет в вашу жизнь, и вы сами напишите и скажете: он не миф. И что нам, что люди сегодня говорят? А знаете, сколько лжи по поводу любой информации? Сейчас фейки плодятся. Вот такая информация одна вышла, а вокруг нее уже десятки, если сотни, если не тысячи разных фейков. И с таким отклонением, и с таким, и кто-то вот с такой позиции, кто-то с такой. Мы просто в океан можем утонуть в этом океане лжи. А очень все просто проверяется. Вы можете познать истину. Познать. Не просто узнать о ней в голове, а познать. Но этапы – это не значит, что сразу вот прям окунуться, прыгнуть в этот океан. Но если созрели, дай Бог. Ну, как дети, они сначала наотмели плещутся, но уже погружаются в океан. А философ может просидеть в своей позе задумчивой сухим. А вот детишки, они такие, знаете, доверчивые. Им что там философия? Или там что им там какие-то ученые? Сколько соли в океане? Сколько живности? Какие объемы? И так далее. Ведь можно так, пока все это не решу, вот не поверю, что Бог есть. Ну, во-первых, тогда уже надо слово не вера, а заменять узнал. Я узнал, что есть Бог. Как факт. Вот. Все-таки вера, она подразумевает где-то недосказанность и нашу доверчивость. Вот так Бог нам, такой мостик нам дал в этом даже грехопадшем мире. Поэтому все проверяется лично, очень просто. И потом смотришь и смеешься на всех этих головодумов, которые там что-то напридумывали. Вот я знал одного человека, он дружил с нашей семьей, и в частности с мамой. Мы ездили к нему в гости и с папой. Вот, и он знал 300 разных философских взглядов и религий. 300, достаточно, он очень был начитанный человек. Я приходил к нему домой, я как будто попадал в библиотеку. Причем реально библиотеку. У него не хватало полок вдоль стен, и посреди комнаты стояли полки, вот как стоят библиотеки. У него там было тысячи книг, просто тысячи. Но, знаете, когда он заболел, серьезно заболел, он мою маму, они почти что ровесники, говорил: Олечка, помолись за меня, мне так тяжело, так трудно. 300 человек философских взглядов мог рассказать. Причем таких экзотических, я таких и не слышал. Я вот сейчас закончил образование в академии по религоведению. Ну, сейчас 6 тысяч всего взглядов всяких философских и религиозных, конечно. Но из них вот действительно такую хорошую шестую часть, да, больше, чем шестую, седьмую, то есть меньше, чем шестую, где-то седьмую, между шестой и седьмой частью, вот этот человек знал чуть ли не наизусть. Но и помогло ему это. Он мог знать совершенно противоположные взгляды. Одни говорили, что Христос, да, он пророк, а другие говорили: нет, он мессия, а третьи говорили: нет, он миф, а четвертые еще что-то говорили: инопланетянин. Я такую тоже версию слышал. И мало ли кто чего говорил. Да у нас есть вот Библия и возможность по Библии сделать два всего лишь шага. Прости, Господи, все мои грехи. Я верю, что ты был, есть и умер за меня. Войди в меня и говори со мной. Рожденный свыше, написано, рожденный свыше, слышит голос Божий. И вот этот красивый образ пастыря доброго и овец, которые идут за ним, он говорит, слышит голос мой и распознаю среди тысячи, может быть, голосов. Исма задает вопрос. Вопрос доверия Корану – это вопрос веры. А вопрос веры Новому Завету – это вопрос знания. Мы верим Корану, потому что это последнее слово непосредственно Бога. Иисус, мир ему, наш любимый пророк, но не Бог. Спасибо, Исма, очень хорошо ты ответил. Ну, тогда, раз ты читаешь Коран, я тебе тоже подскажу, что в Коране я прочитал и изучал, и продолжаю изучать. Если ты расскажешь, как Коран описывает рождение Христа, его зачатие, то ты, этот факт, про который ты говоришь, знание, не обойдет, наверное, и тебя. Аллах вложил свой дух в Мариам, черным по белому, так написано во всех переводах. Я читал три перевода Корана, и пока еще не знаю, конечно, арабский, только некоторые слова, но так написано и в оригинале. Вот так вот. Поэтому вариант то, что дух Аллаха в Исе, однозначен. И хорошо, что ты его уважаешь, и он пророк. А раз он пророк, то, читая Инджил, ты можешь его строчки прочитать, что он сам о себе говорил. Он говорил, что он сущий. А это присуще только Богу. Сущий – это значит вне времени. Это значит всегда был. Он всемогущий, он сердцеведец, и еще он путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Него. Поэтому тайна Троицы, она смущает многих сегодня. И Бог явился во плоти, так говорит нам Инджил. Бог явился во плоти. Послание Тимофею это подтверждает. Поэтому вот давай, пока мы не будем, допустим, какие-то вопросы догматические брать, просто этому поверь, да, и если ты веришь и называешь его, опять же, любимым пророком, то он ведь не лжепророк, поверь его словам, его слова доступны, и Коран, 5 сура, 46 аят говорит нам, что Аллах говорит, не тебе ли мы дали 10 заповедей, и Муса это Моисей, я для наших слушателей, чтобы понятно было, восточное имя Муса – это Моисей. Не тебе ли мы послали Иса и дали Инджил, то есть Евангелие? И там подчеркивается, что люди Евангелия – это особые люди. Поэтому я желаю тебе познать в этом новом году Инджил, Евангелие и познать Иисуса. Именно познать. Вот предположить, если он сам о себе не лгал, а говорил, что он путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через него – то надо что-то с этими словами делать. Или назвать его лжепророком, или, уважая его как пророка, поверить этим словам и сделать то, что он говорил. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И отдайте иго греха мне. Это все говорил Иисус. Никто не мог так сказать. Мог сказать про другого, а он говорил про себя. И это не было гордыня. Это было абсолютное, стопроцентное пророчество. Поэтому я знаю, опять же, много мусульман, которые пошли путем Исы, как написано, кстати, в Коране, «иди путем Исы», и стали, ну, моими братьями и сестрами, вот, они стали такими восточными христианами, да, они признают какие-то цитаты и в Коране, в том числе, и остались в своей культуре, но приняли Иисуса как своего спасителя. Чего я и вам желаю. Александр Самсонов, мысленный эксперимент. Если к вам явился Бог и сказал, что в его картине мира, который он видит из конца в конец, вы завтра убили человека, можете ли вы это изменить и не убивать? Да, Александр, я хочу сказать, что в картине вашего представления судьба над Богом, в картине моего представления Бог – творить судьбу. Судьба человека от Господа, так написано в Библии. когда языческое мышление, у нас оно у всех есть по наследству, и даже Древней Греции, и все остальное, когда судьба выше даже Олимпа, выше Зевса, выше других божеств, которые очень там могучие, сильные, но все они подчиняются судьбе. Тогда вот есть такое выражение, да, у молодежи, судьба такой, да, то есть типа никуда не деться, как ты не вертись, если тебе написано, да, на этой судьбе, на этой жизни, линии жизни, что ты убьешь, ты все равно типа убьешь. Вот, поэтому у Бога всегда условные пророчества. Он говорит о том, чтобы мы обращались к Нему, и Он даст силы, даже если что-то ожидает нас, какие-то повороты опасные могут ожидать нас в нашей жизненной линии. Конечно же, и мы готовы с Божьей помощью это изменять. Ирина Борисова, вы говорите, что источник вашей веры – историческая достоверность Писания, то есть то, что ученые подтверждают достоверность Писания. Правильно? Да. Да, конечно. И в том числе историческая достоверность Писания. А на первом месте – личное общение с Богом. Но почему я и здесь? 25 лет назад Господь меня позвал сюда, научил меня, как вот пользоваться всем этим. И моя любовь к Его Слову и опыт определенной жизненный. Вот уже 40 лет, как я принял крещение, в этом году я говорил, что я еще в 19 лет сделал этот шаг в своей жизни. И, конечно же, историческая достоверность. Рекомендую еще раз пересмотреть исторические источники, в частности, раскопки в Кумране. Я, кстати, там был на этих раскопках, у меня есть фотографии рядом с этой пещерой, и много-много, сейчас очень много восстановленных текстов, и Исаия Пророк хранится там в Израиле, в этом музее Писания. Так что пролежавшие 2000 лет ничем не отличаются от тех, которые тысячи раз, может быть, были переписаны, потому что так строго переписывались. Вот там каждая буква обозначала цифру. И у переписчиков был всегда бригадир, как мы говорим, который проверял их, и он не каждую букву проверял. То есть если человек, пишущий, пропускал какую-то букву, все смещалось, он знал цифры ключевые или буквы, в этом огромном, как у нас сейчас рулон обоев, вот тексте, так писались все тексты, помню, да, в древних библиотеках, они были в виде свитков, вот, 8-метровые, 5-метровые, 6-метровые, вот, в зависимости от количества текста, вот, поэтому пророк Исаия, который пролежал 2000 лет, подтвердил, вот, когда его раскрыли аккуратно из этого кувшина, да, когда мальчик там, помните, пас коз и потерялась, куда коза, а вид пещера. Ну, сам побоялся, там наклонный, кинул туда камешек, услышал, а подросточек, да, разбитый кувшин. Ага, может быть, что-то в кувшине. Папу позвал, и вот таким образом были открыты вот эти у Мертвого моря очень важные исторические источники. Поэтому, да, конечно, достоверность Библии подтвердилась, и она подтверждается очень важно личным общением с Богом и жизнью по Его законам. Если ты вникаешь в этот закон как жизненно важный. Вот мы там с Нового года говорим, теперь будут действовать такие законы. Ведь мы открываем, от этого зависит иногда наш прибыток, там, ну, не знаю, измененная зарплата, пенсия, ну, может быть, какие-то права новые, может быть, даже обязанности новые. Мы же вникаем, поэтому вникающий в закон Божий, Иаков пишет в первой главе, он уподоблен человеку, который посмотрел в зеркало и что-то исправил. А тот, который посмотрел, отвернулся и опять пошел, ну, там назван неразумным, вот, неосновательным человеком, который увидел какие-то даже в себе неправильности, но сказал, ладно, махну, все равно так буду жить. Поэтому законы в Библии живые, и сам Господь в Библии живой. Вот это самое главное. А все остальное, конечно, есть исторические вещи, там много и бывает и споров. Артем задает вопрос. Какова хронологическая последовательность событий жизни Христа после Рождества и Крещения? После рождения Иосиф повез его в храм, чтобы по закону принести за него жертву. Или повез в Египет. После Крещения через 3 дня, как пишет Лука, Иисус пировал на свадьбе или 40 дней постился в пустыне, куда, по словам Марка, попал немедленно. Ну, Артем, здесь очень просто все восстанавливается. Конечно же, он был в храме, конечно же, встреча с Симеоном. Дело в том, что тогда, когда выведывает где родился царь иудейский Ирод, Христу могло быть уже до 1,5 лет. Хочу на это обратить ваше внимание. Потому что вот в этом состоянии, он же мудрый царь был, ну, хитрый, но хитромудрый, скажем так, да, вот, ну, не глупый, точно. Он говорит, чтобы не младенцев сугубо убить, которым там какой-то месяц, но зачем ему такой обхват до 1,5 лет? А это говорит о том, что мудрецы с Востока пришли и говорят, где уже рожденный царь, мы хотим поклониться. Я не очень радуюсь открыткам, которые не разобрались в этой истории и рисуют с Востока людей в хлеву. Туда они не добрались, они уже были в комнате, в доме. Почитайте, они вошли в дом. Поэтому все очень просто, так сказать, ставится на свои места, но нас еще ожидает для многих в другой традиции Рождество, как мы говорим, в нашем таком вот привычном для нас восточном календаре, в смысле на Востоке, который празднуется, а на Западе уже там отпраздновали Рождество. Я еще раз говорю, важно само событие. Ну, поэтому у нас на эту тему, Артем, я еще немножко расскажу. Просто у меня осталось еще несколько вопросов. Не хочется идти в Новый год без ответов на них, с долгами. Здравствуйте, работаю в реанимации. Бывают очень маленькие детки, 1, 2, или 3 месяца и старше. Часто без сознания. Я с ними разговариваю, читаю «Богородица, Дева, радуйся». И когда взглядом, а когда и так перекрещу. Но я не знаю, крещен ребенок или нет. Я грешу, спасибо за ответ. Вика, простите, что я не назвал ваше имя, Вика задает этот вопрос. Виктория, спасибо вам за доброе сердце, вы делаете доброе дело, вы оказываете помощь посильную и возможную для того, чтобы это дитя, которое попадает в ваши руки, было живо. И в этом вам Бог помощь. Нет никакого греха, если мы благословляем людей. Смотрите, Христос в Нагорной проповеди сказал, благословляйте гонителей и даже врагов. А мы знаем, крещеные, так люди говорят, какой он крещеный, креста на нем нет. А вот Бог сказал, благословляйте. Поэтому само благословение, оно может быть с крестным знамением, может быть просто мысленно, может быть словами сказанное, но оно в любом случае уже благая часть для этого ребенка, они нуждаются в наших молитвах. Мы молимся за них, за всех, каждый день. И где-то там наши молитвы пересекаются, а вы их видите, вы им оказываете помощь. Дай Бог, чтобы детки, которым Господь предусмотрел, чтобы они жили и приносили пользу, и были добрыми детками. Татьяна задает вопрос. К сегодняшнему эфиру. Андреевич, согласно тексту. Кстати, это было к позапрошлому эфиру. Татьяна, прости, что вот у нас были пропуски тут, и не успел ответить, а потом... Ну, за твое сердце, что ты всегда говоришь свои, как бы всегда успеем. Но тем не менее, согласно тексту 3 главы Евангелия от Иоанна, я сегодня оттуда уже цитировал, «Истинно, истинно, говорю тебе, Никодим, если кто не родится от воды и духа, то есть свыше, не может войти в Царствие Божие». Согласно Луки, мы видим, что умер нищий и Лазарь, и унесен был ангелами на ложе Авраамова, умер и богач, и, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на луне его. Далее говорится, что между этими двумя обителями большая пропасть. Вопрос, что это за обитель, как называется и в каком месте она находится. Она была в Ветхом Завете до жертвы Христа в аду. И я сам удивился, когда мне принесли Гетца, известного исследователя Библии, и там написано «Ад – место радости и печали». Радости, потому что в Ветхом Завете, ну там ссылки на Ветхий Завет, Христос был на стыке двух эпох. И он еще говорил до своего восхождения на крест, говорил теми устройством мира, таким устройством мира, объяснял такое устройство мира, которое было в Ветхом Завете. Поэтому тогда это были два разных места, но в аду. И там праведники на лоне Авраама ожидали как раз освобождения. И когда Христос совершил жертву, он пошел в ад и смертью смерть попрал, и сущим во гробах всем жизнь даровал. То есть он принес туда, проповедовал Евангелие и забрал своих, которые верой ожидали его и дождались его жертвы, которая теперь могла забрать, вот скинуть с них грехи, расплатиться за их грехи и забрать их на небеса. Поэтому и пишется, что некоторые воскресли и даже явились в городе там своим близким. В общем, у Михаила у меня еще пару есть вопросов. Михаил, наверное, мы с тобой в следующем году уже, если Бог даст жизни, встретимся. Мне пора заканчивать, время нашего эфира уже истекло. Друзья, еще раз всем желаю хорошего Рождества и доброго такого Нового года. Помолитесь, встретьте с молитвой на коленях, может быть, предстоящий год. Откройте ваши сердца пред Богом, примите его как подарок с небес. И с ним не страшно в любое новое, которое иногда страшит. Пусть с вами пойдет Господь и будет вашим основанием в жизни. Да благословит вас всех Господь, с миром Божьим. До свидания. Надеюсь, до следующего года.